Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник и 27 марта на календаре. Здравствуйте, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин. Это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины присоединяются, конечно. Да, ну что, Рио, аквапарк, гидропарк, еще что-то такое. Да, я вижу ваши сообщения, и я их читаю, и даже смс-сообщения, если и когда они начнут приходить, конечно, тоже станут частью нашей программы. А пока приветствую. А это вы мне скажите. Вот первый вопрос, смотрите, я прихожу. Вы думаете, мне, что ли, легко? Вы думаете, я, что ли, робот здесь? Или я не испытываю эмоций? Или мимо меня прошли все эти истории? Нет. И один из самых больших вопросов в профессиональном смысле слова сейчас. Вчера вопросов не было. А сейчас один из главных вопросов. Ну что, сегодня Кемерово? Сегодня вот это все или моторы? Вот вы мне и скажите, что в окно. Какое 27 марта? Посмотрите в окно. Это вы сейчас смотрите в окно? Это вам сейчас кажется, что это не 27 марта? А посмотрели бы вы на это без 26? Где-нибудь в районе вот Аминьевки, на подъезде к Кутузе. Это ведь совершеннейшее одище какое-то. Какой-то Армагеддон невероятный. Это, ну вот что-то такое. Уличное освещение уже выключили. Дядя, который регулирует уличное освещение, решил, что уже... Хватит, нечего вам здесь смотреть, нечего. И выключил уличное освещение. В домах освещение еще не включилось. А на небе освещению препятствуют вот это даже не знаю, как назвать. Мгла, судя по всему. Снежная, мокрая, зимняя мгла. Это даже не облачность, а мгла. И вот это все выглядело реально апокалиптически. Ну, просто какая-то жесть какая-то окончательная. Вот, поэтому... Смотреть нужно не за окно, а в календарь. В календаре все более-менее нормально. 27 марта. Да, вот я и говорю. Что вы у меня спрашиваете? Вы мне и говорите. Моторы, не моторы. Да, мы же не КВН шутим, обсуждаем. Вы знаете как? А давайте мы, тем не менее, будем обсуждать вопросы безопасности. Да, ну, но уже в рамках моторов. Хотите? Ну, давайте поговорим о безопасности, давайте поговорим о жизни, о том, как, кто, кого себе ведет. Есть несколько новостей из нашего тест-парка, в который, наконец, приехал. Ну да, хоть на календаре все хорошо. Новостей из нашего тест-парка, в который, наконец, приехал спустя, по моим ощущениям, год. Может быть, 3 года, может быть, 10 лет. Новый Audi Q5. Приехал в результате, и теперь уже можно на законных основаниях говорить о нем правду, а не авансы ему выдавать, как это было до того момента. Ну, хотя, на самом деле, я вам так скажу, правда, она от авансов особо отличаться не будет. Потому что тест-драйв, он всего лишь поставил все на свои места и подтвердил мои подозрения в том, что Audi Q5 действительно один из лучших кроссоверов своего сегмента. И здесь компания Audi действительно довольно здорово постаралась. Но есть и одно но. Потому что я-то не владелец Q5. А владельцы Q5 вынесли свое суждение критическое. И оно не связано с его фактическими характеристиками. Потому что фактические характеристики, они понятны, они видны еще на бумаге. Да и, в общем-то, все нормально с автомобилем. Там, скорее, эмоциональные вопросы. Но об этом потом, когда мы уже начнем говорить об автомобиле. Так, что еще? Еще про движение. Вы сейчас будете рассказывать. Ну, вот просто от слова «сейчас» вообще. В движении. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. И 925-88-88-94-8. Да, это чтобы вы могли написать сообщение. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Да, говорите, где вы?
Роман, Михаил Супер, Ярославка.
Да, Михаил.
Доброе утро всем. В 6.40 разменял сотку. 3 года пробег.
Ну, помните, вы какой-то по учебнику, Михаил, прям вот...
Помните, мы с вами ее покупали?
Да, да. Вы к тому, что как летит время. Да. С тех пор мы отрастили животики себе еще такие нормальные, побольше. Да, ну и как в целом впечатление? Вот 3 года, 100 тысяч километров. Как-то вы, я говорю, вы идеальный покупатель. Вы ровно по гарантийному сроку прошли. Давайте, ваши впечатления. Самый главный вопрос. Если бы... Вот сейчас вернуть назад эти 3 года. Сделали вы бы снова этот выбор? Или уже что-нибудь другое было бы?
Безусловно, я бы купил именно эту машину. На 60 тысяч поменял тормозные диски.
Так.
Спереди. 2 раза колодки в круг.
Так. На 100 тысяч 2 раза по 50 получается. Ну, нормально. Ну что, для большого автомобиля нормально.
Токи живые, все живое.
Ну, а...
Доволен как слон.
А ДСГ когда у вас сломалось, скажите, пожалуйста?
Фу-фу-фу.
Нет, не сломалось?
Заезжал даже, делал цепь, смотрели мне бесплатно на Шкоде.
Угу.
Натяжение. Сказали, что сороковку можешь покататься.
Все хорошо. И какие дальнейшие планы на жизнь с автомобилем?
Ну, еще покатаюсь, наверное, годик.
Еще годик. Понял, хорошо, Михаил, спасибо. Михаил на Суперби. Мы действительно выбирали автомобиль 3 года назад, и... Это как в том в анекдоте про кошелек или жизнь. И чувак начинает себя хлопать по карманам, якобы ища кошелек, и такой, боже мой, как я похудел. Да-да, так и здесь мы начинаем хлопать себя по этим, по ребрам, и думать, боже мой, 3 года уже прошло. 7373948 особо интересует въезд по Рязанке и по Волгоградке, потому что вам ведь устроили там метроодище. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте. Да, говорите. Не, пока не вышло. 7373948. Да, да, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Дмитрий. Значит, Мичуринский едет, но уже в районе Академии ФСБ там начинает подстаивать.
Понял, хорошо принимается. Волгоградка, жесть, жесть, жесть вообще. От Котельников, от въезда в Котельники, где большая эстакада у вас, вот здесь начинается пробка, продолжается до МКАД. И интересно, что там МКАД не останавливается, а длится, и до Кузьминок сюда пробка, потом там чуть-чуть перекрытие какие-то, ну, в общем, потом можно поехать. Еще внутренний МКАД стоит уже от Липецкой, даже раньше начинает останавливаться, и так до Ясенева, у Ясенева авария, на МКАД еще проблемы из-за ДТП между Дмитровкой и М-11, поэтому стоите примерно от Осташковского шоссе. Начинает замедляться, и к Алтуфьевскому окончательно останавливается внешний МКАД. Там 2 аварии. Скорость движения не выше 7 километров в час. И выезд из Красногорска. Обнять и плакать. Это вот как раз та самая история, когда, ну вот, кажется, что уже все, дошли до предела безумия, дошли до этого предела. Но нет, в этом безумии еще случается дорожно-транспортное происшествие. Волоколамское шоссе при, вот здесь, слиянии с Павшинской улицей. Дорожно-транспортное происшествие, поэтому, мне кажется, можно смело брать на сегодня отгул и возвращаться домой. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро. Люберцы, Рязанка, вообще уже несколько дней просто мертвые по утрам.
Ну, так ведь это же потому, что у вас там тоже перекрыт съезд на МКАД. Ну и как вы довольны?
Не очень.
Не очень.
Езжу не очень.
Вот видите как. Вот мы никогда не поймем вот этой прелести общественного транспорта до тех пор, пока сами не станем активно пользоваться общественным транспортом. Так, с движением все, поехали дальше.
Моторы.
Ну, в смысле все. Все, пока нет особых новостей. Как только новости у вас будут появляться, вы тут же бросаете информацию по движению в Телеграм или на СМС. Я напомню, говорит МСК-бот, это наш Телеграм. Вот вы прям заходите и прям вот не стесняйтесь. Давайте рассказывайте, что у вас там, где, как, из-за чего. Доброе утро, я слушаю. Да, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Роман. Непонятно, все там на Рязанке, на Волгоградке вчера видел. Пробку просто, которая собирается на МКАДе. Тем не менее, разрешите по Кемерово высказаться.
Ну, а что у вас по Кемерово?
Смотрите, ситуация какая. С ребенком собирались в прошлой четверти поехать в Китзанию, да?
Да.
Буквально за день сообщили о минировании. Угу. Отложили поездку, не поехали.
Угу.
Здесь жена сегодня собиралась буквально поехать, тоже закончила четверть на 5-ке. Он говорит, мам, хочу съездить. случилась такая трагедия в воскресенье. Вчера приезжаю, ребенок говорит, пап, я не хочу, я боюсь.
Угу. Ну да, ну его можно понять. Ну, в общем, да, и я не хочу. Я не ребенок, но я тоже не хочу. Так, хорошо. В смысле, это, конечно, нехорошо. И мы, конечно, должны делать какие-то выводы определенные. Слушайте, знаете, вот в вопросах безопасности у меня к вам... Ну, давайте так. Вы... Я хочу экстраполировать вообще... И замкнуть эти вопросы все же на наших автомобилях. Ну, не просто на автомобилях, как на механизмах, как на устройствах, потому что это было бы неправильно. Потому что это большая часть жизни. Это транспортное средство, это место жительства, это для кого-то друг, хороший приятель. Это, ну, это много чего. Наши автомобили – это много чего. Это определенная степень свободы. Это самопрезентация, заявление обществу наши автомобили. Поэтому говорить о них просто как о тачках, там, как о механизмах. Вот, ну, вот у меня телевизор есть, вот у меня есть мобильный телефон, вот у меня есть автомобиль. Это неправильно. Скажите, пожалуйста, вы чувствуете себя в автомобиле абсолютно защищенным? Вот, вот в течение дня, по ходу вашей жизни, в течение дня... Не просто в автомобиле, а находясь в движении, вот, проводя ту часть жизни, вот так, та часть жизни, что проходит у вас за рулем, вы ощущаете эту часть жизни абсолютно защищенной. Вот там абсолютное чувство защищенности, оно присутствует у вас. Да, секундочку, у меня голосовательная машина, она немножко портится. Да, да, 134-21-35. Чувство абсолютной безопасности вас преследует каждый раз, когда вы садитесь в автомобиль. Ну, вот, конечно, защищен все эти системы безопасности и все. Но допускаю, что что-то может произойти, да. Ну, вот есть какой-то червячок подтачивающий. 134-21-36. Ну, каждый раз как в бой. Вот реально каждый раз как в бой. Садишься, выходишь, оттираешь пот со лба и думаешь, боже мой, как хорошо, что доехал. Жесть какая. 134-21-37 тогда для вас. Это постоянный стресс. Это ведь вопрос не только, я сейчас спрашиваю не о механизме, а о подушках безопасности. Может быть, я неправильно понял сейчас. Я спрашиваю вас о том времени, которое вы проводите за рулем. Когда вы за рулем, вы ощущаете абсолютный контроль и стопроцентное гарантированное спокойствие и безопасность. Да, 134-21-35. Это обеспечивается... Вот чем это обеспечивается, я вас хочу сейчас спросить. Это обеспечивается исключительно технологичностью ваших автомобилей. Но я бы поверил в эту версию, если бы не видел рейтинг самых популярных автомобилей Российской Федерации. Поверьте... Там лидируют автомобили, в которых довольно сложно, не так, которые довольно сложно упрекнуть в безграничной технологичности, насыщенности, напичканности ассистентами, такой, что тачка будет изо всех сил стараться никогда не допустить аварийной ситуации. Нет, это не такие автомобили. Там простые, масс-маркетовые, довольно бюджетные автомобили. В общем, тяжело там в них чувствовать себя абсолютно гарантированно безопасно. 134-21-36. Ну, все-таки чувство тревоги какое-то есть у вас. Есть чувство тревоги, но в целом, конечно, чувствую себя в безопасности. Нет, для меня нахождение в автомобиле, вообще перемещение в автомобиле – это постоянный стресс. Испытываю постоянный стресс из-за ощущения угрозы. 134-21-37 тогда позвоните. Характерно то, что люди, чувствующие стопроцентную безграничную безопасность автомобильного движения, и люди, которые чувствуют стопроцентную невероятную угрозу, опасность и стрессовость автомобильного движения, этих людей ровно поровну. 24-24. Ровно поровну. Это как-то должно нас, наверное, характеризовать. Я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Михаил. Я за первый вопрос проголосовал. Ну, 100% дать не могу.
Ну, понятное дело, ну, когда я говорю 100%, я
об ощущении. Очень много.
Да. Нет, ну, еще раз, когда я говорю о 100% чувстве безопасности, я имею в виду ваши ощущения. Ясное дело, что всегда может прилететь черный лебедь какой-нибудь, и это понятно. Да. Но ведь вопрос в том, как часто вы его ждете и думаете. Ну, там, условно, когда мы едем в поезде, мы не думаем об искореженном металле, о стрелке неправильно переведенной, да? А когда мы летим в самолете, то довольно часто люди думают о том, что сейчас, вот это вот все. И ты как-то в тревоге всегда находишься.
Да нет, ну,
нет, все спокойно. А на чем это базируется? На вашем умении или на доверии автомобилю?
Нет, я не доверяю всем этим системам, все, хотя они у меня есть в машине. Но все-таки больше в свое умение вести машину, в свое спокойствие за рулем, предвидение какой-то ситуации, просчет какой-то ситуации в таком, наверное.
Вот, то есть это ощущение, оно основано на своих собственных силах, на умении, на профессионализме. Я слушаю вас, да, здравствуйте.
Роман, доброе утро, Андрей меня зовут. 2 года назад, пока не были запрещены силовые бампера, был участником ДТП таким образом, что впереди идущий автомобиль Skoda Rapid превратился из лифтбэка в хэтчбэк. Вот. И меня, в общем-то, спас только силовой бампер. У меня там ни City Safety, ничего подобного в машине нет. Вот. Сейчас, конечно, все это вне закона, там гайцы все это заставили снять, но может это неправильно по отношению к другим автовладельцам. Но если обвесить свой внедорожник железом, чувствуешь себя реально в безопасности. Силовые бампера, пороги и так далее.
Есть такое ощущение. Слушайте, а вот с этим ощущением безопасности не приходит чувство угрозы, что ты можешь, в каком-нибудь ДТП ты можешь стать причиной чьей-нибудь смерти?
Смотрите, здесь какая штука. Во-первых, когда джип становится большим, тяжелым, подготовленным, он не ездит 100 километров, потому что колеса большие, мощность падает с мотора и прочее. Мы вот, как правило, джиперы ездят в правом ряду 50-70 по-пенсионерски. Вот, держат дистанцию и так далее.
Ну, это как я сказать? Ну, как и, сказать?
Позвольте, я просто вам быстро расскажу. Вот. А это не Геленваген из золотой молодежи, которые носятся там по встречке, по выделенным и прочее, нарушают все правила. Вот, здесь конкретно это я был виноват, не увидел засветку фар от яркого солнца там впереди идущей по затерке. Вот, дело в другом, что гайцы именно поэтому говорят, что мы вам запрещаем ставить железо, потому что оно не сертифицировано, оно представляет собой опасность. Однако, если за внесение изменений в ПТС заплатить 100 тысяч рублей, все, тебе вписывают изменения в ПТС, и ты становишься в законе.
Это становится безопасным. Нет, но вы же поймите, это как разрешение на оружие. То есть, казалось бы, ничего не изменилось. У чувака есть оружие, не было разрешения. У чувака есть оружие, есть разрешение. Казалось бы, ничего не изменилось. Но изменилось то, что этот товарищ знает, что он теперь под контролем, что он на учете. Он это знает. И насчет того, что они там все катаются спокойненько в правых полосах, несколько лет назад меня дедулечка на таком тюнингованном патриоте с огромными железными бамперами, вот со всей вот этой фигней, лифтованной, срубил мою окташечку, причем не просто так случайно, а намеренно. Он психовал, вот он дерзил, он пытался обгонять, понимая, что не вписывается потом, бросался на бордюр, из бордюра его бросало в меня, и в результате рубанул таки. Рубанул заднюю, переднюю дверь, боковину всю практически снес, порог смят, все в хлам. Ну и вел себя совершеннейшим неадекватом, хотя при этом был вот на патриоте. Да, давайте еще немножечко добьем эту тему, я остановлю голосование. Пока сейчас промежуточные результаты вот такие. 22-52-26. 22% это из тех, кто постоянно чувствует себя в безопасности. 52% это средний результат, ни туда ни сюда. И 26% абсолютно стрессовая ситуация. Еще давайте свежих голосов. Находясь в автомобиле за рулем ежедневно, вы испытываете безграничное чувство спокойствия и уверенности и безопасности. Да, это связано не только с автомобилем, но и в целом с движением, с окружающими людьми, со всем. Вам безопасно и комфортно. 134-21-35. Есть ощущение тревоги, но оно подавляется разными другими ощущениями, плюс не каждый день и не каждую секунду вы это испытываете, поэтому в целом нормально, но ощущение тревоги присутствует. 134-21-36. 36. Постоянный стресс, нахождение в трафике, в потоке, среди людей, в пробке или на пустой дороге. Вообще, в принципе, за рулем для вас это постоянный стресс. И связано это с... Доброе утро, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Роман Александрович.
Да.
Это Виктор 26-й,
да,
благодарю за эфир. Конечно, сейчас немножечко, у меня два вопросика. Значит, сейчас, конечно, немножко стали культурнее ездить. А единственное, когда я испытывал, как говорится, нормальное положение в автомобиле, чтобы никого не бояться, это, значит, от хромотрома метро, от Щелковской до...
Ну, я понял, я понял. Спасибо, Виктор, большое. Это вот мнение пешехода. Виктор, ну, у вас же нет сейчас автомобиля. Вот. Понятное дело, что вам кажется, что пешком оно вот это вот, конечно, совсем все хорошо. Все, я остановлю голосование. Спасибо вам большое всем, кто проголосовал. 25, 56, 19. Вот как распределились голоса. 25% чувство абсолютной безопасности, 19% чувство совершенной опасности, угрозы и стрессовой ситуации, 56% это, можно сказать, обычные люди. Да, нет, не так. Давайте еще раз попробуйте. 7373-948, 7373-948. Да, слушаю вас, здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Да.
Ну, вообще, я ощущаю полную безопасность. Мало того, я за рулем отдыхаю.
Так.
Вот. И получаю удовольствие от вождения.
А на чем это все базируется? Это, ну, просто необоснованное чувство безопасности. Ну, просто вы так себя чувствуете.
Не, ну, я уже давно за рулем, я уже успокоился. Вот. Чувствую, да, могу предсказать ситуацию. Вот, и поэтому как-то не чувствую никаких стрессовых состояний, все спокойно, хорошо.
А когда это с вами началось? Началось-то когда с вами? Вот всегда так было?
Ну, давно, ну, поначалу, когда я начинал водить, это было много десятилетий назад, скажем, естественно, это была стрессовая ситуация, да, в какое-то время.
А потом просто... А как часто вы, как часто вы попадали в ДТП, скажите? Есть какая-то корреляция между тем, как часто человек попадает в ДТП, и тем, как он себя чувствует?
Ну, я раза три, наверное, попадал в ДТП, но не по своей вине. ДТП достаточно такие маленькие, несерьезно.
Угу.
Вот. По своей вине ни разу в ДТП не попадал.
Я понял. Хорошо, спасибо. Видите, это вот корреляция еще интересна. Попадание в ДТП или в неприятности, и вот это вот самое чувство тревоги. Да, слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
По дорожной обстановке. Вот на метро Варшавская скорая перевернулась, собирается пробочка. Выбирайте пути объезда.
Я понял, хорошо, спасибо, принимается. Да, слушаю вас, доброе утро, здравствуйте, говорите, доброе.
Доброе утро, Роман. Смотрите, Daimler-Benz в 23-м году разработал правила, которые относились к авиации, автомобилестроению и гостевым домам по безопасности композитных материалов. То есть это мореные породы деревьев, которые не горят, а тлеют, и специальные виды кож. Вот, и эти правила в Германии действовали до 43-го года, пока...
Ну, сейчас-то, сейчас-то плевать уже нам на эти правила, это же вот сейчас-то это уже не работает, конечно, никак.
Но эти правила до сих пор действуют в авиации.
Ну, прямо скажем, что порода дерева и кожи в автомобиле сейчас не имеет никакого значения. Ну, правда, ну, серьезно. Ну, это, конечно, имеет значение, наверное, но нет. А я чем дальше за рулем, чем... Нет, чем дольше, нет, чем дальше все-таки за рулем, тем больше боюсь водить. Стаж 17 лет, Владимирович. Не могу продать свою «Вольво» за 3 месяца ни одного звонка. С чем это связано? «Вольво» же это хорошо. «Вольво» же это надежная машина, пишет Максим. Да, Максим, и это, между прочим, Максим, как вот вы совершенно справедливо подметили, это и иллюстрирует наше отношение к безопасности. Потому что «Вольво», однажды, выйдя на российский рынок ровно с теми же ценностями, которые они несли на европейских рынках, ну, мне показалось, что не очень правильную стратегию выбрали. И как показывала потом практика и результаты продаж, это верно. То есть стратегия была такая: мы продаем самый безопасный... Нет, мы производим самые безопасные автомобили. Volvo — это вообще все на свете. И это правда, больше того. Но дело в том, что здесь-то это никого не парит вообще. Ну, в принципе, никого не парит. Потому что если бы здесь кого-то парила безопасность, я еще раз хочу сказать об этом. Рейтинг продаж автомобилей и лидеры российских продаж автомобилей были бы другими немножко. Нет, они, конечно, и сегодня безопасны, эти наши лидеры. Но все равно они были бы другими. Наверное, поэтому свою Вольву не можете пока продать.
Моторы. Обзор прессы.
Анастасия... Чего у меня микрофон что-то не включал? Анастасия Аношко с обзором прессы. Настя, да?
Да, доброе утро. Но
докладывай.
Кемеровская вот эта трагедия, она продолжает распространяться. И в действительности другие темы, такие как смерть Мавроди, который от сердечного приступа накануне скончался там на автобусной остановке. Его женщина заметила, что человеку плохо, вызвала скорую, вот он в больнице умер. И то, что еще значит, европейские страны согласились, решили выслать наших дипломатов, и Песков, значит, там обещает как-то симметрично ответить, mm-hmm. это тоже все как-то все равно отходит на второй план.
Скажи, пожалуйста, я сейчас, может быть, провокационный вопрос тебе задам. А твой внутренний патриот внутри от вот этого стал еще патриотичнее или немножко зашатался? Ну, от этой высылки.
От высылки?
От высылки. Ну, от всей истории
ничего,
с высылкой.
Ничего я не почувствовала. Но есть действительно, например, в России...
То есть погружение постепенно страны в изоляцию, ты от этого никак ничего не почувствовала?
Нет, ну, на данный момент нет, потому что это перебито ощущение. Mm-hmm. У меня сейчас полностью сконцентрированное на моей собственной безопасности, безопасности mm-hmm. там детей. Хорошо. И так далее. Однако же есть сегодня статья в российской газете, например, mm-hmm. одного из аналитиков, который говорит, что вот на данный момент мы пришли к той ситуации изоляции и конфликта, да, такого с глобальным Западом, который вот с 80-х годов такого не было. И еще назвал сценарий вот этой последовательной такой изоляции России похожим на сценарий, условно, Саддама Хусейна. Ведь с ним же общались, ну, то есть он как бы там правил довольно долго, и все было более-менее, а потом вот что-то пошло не так, и, и вот он углядел связь, что, ну, видимо, там такая последовательность была, значит, сначала претензии, санкции, потом, значит, вот высылка дипломатов. Но, повторюсь, да, вот кому интересно, вот в российской газете можете посмотреть, очень много про Кемерово. Во-первых, туда, как мы все знаем, выехал Владимир Путин. Тулеева там нет, ну, в смысле, он где-то там. Но он нигде не появляется. Значит, Путин называет разгильдяйство и халатность главной причиной всего. А журналисты вот вчера, перед тем, как газеты выпустить, что посмотрели, могут ли московские торгово-развлекательные центры, например, быстро и без жертв эвакуировать. Ну, и несколько случаев было, припомнено, в 17 году. Помните, торговый центр «Рио» горел, там, ну, просто отравились угарным газом люди, и, в общем... Никто не погиб. И вот журналисты, значит, от «Комсомольской правды» ходят и пытаются понять сразу, как бы им выйти, например, из торгового центра, если что, воображают mm-hmm. себе эту ситуацию. Действительно, есть, все равно есть проблемы. То есть, например, есть какой-нибудь авиапарк, допустим, торговый центр, в котором, если вдруг лифты останавливать или эскалаторы mm-hmm. останавливать, получается, что только прыгать нужно вниз.
Ну, прыгать, да. Я спрашивал вчера. Дело в том, что мы общались и со спасателями, и вообще, кстати, кто-то мне сказал про авиапарк, привел его как пример, если что, там вообще все хорошо. А я спрашиваю, а что ж хорошего, а там есть лестницы? Ну, вот, может быть, мы не знаем об этом?
Ну, наверное, да.
Но какие-то, может быть, там боковые входы и какие-то, может быть, лестницы, но их не видно. И, знаешь, если что-то произойдет... И самое главное, что эскалатор и лифт, они находятся в одной зоне. То есть, как бы, вот эскалатор и рядом лифтовые шахты. Поэтому, если что-то в этом районе будет происходить, то, в принципе, ну, все, как бы, некуда.
Ну, там ничего. Надо бежать, да, в другую сторону. Ну, в общем, понятно, что все равно все эти торговые центры, конечно, большие ловушки, а все детские там и вот эти театры изолированные, они все наверху
находятся. Ходить, я так понимаю, можно только, знаешь, куда? Ходить можно только в Мегу. В плоскостные надо ходить.
А, где нету...
Ну, где она одноэтажная.
Ну, и все. И там...
В Штатах, я тебе скажу, все, ну, в основном, те моллы, где я бывал, они все одноэтажные. Они все... Они занимают гигантские территории.
Я там была давным-давным-давно, типа в 92-м году, и я помню, как меня водили. А для меня это было огромное mm-hmm. впечатление, естественно, что это было как раз более похоже на наш атриум на
Курской. Но это потому, что было в городе. В городе это было. А я говорю про моллы, в которые люди реально ездят шопиться. В городе редко кто вообще куда ходит в эти торговые центры. Ездят все в моллы. А моллы, там большая многоуровневая парковка, а оно все плоское, такое одноэтажное.
Ну, да. Ну, вообще, насчет поездок, ну, так вот про себя, когда думаешь... уже в современном там мире, в крупном городе, все это давно можно все на доставках, допустим, все на самом деле перевести. Другой вопрос, что все равно человеку хочется развлечений, и ребенку хочется развлечений, и вот непонятно, да. Сотрудница кинотеатра в ТЦ Кемерово рассказала о дверях и электричестве в московском «Комсомольце». Смотрите, руководительница сгоревшего ТЦ в руководительница класса, который вот, но там не класс, там получается, что... Был пятый один класс вот в этой деревне, сейчас назову ее название, и пять девочек и один мальчик вот погибли из этого класса, из пятого класса. Она прям, ну, она винит себя, то есть, что она, ну, повезла их, и что вот вышла там оттуда
и пошла.
Ну, да, и пошла, и, в общем, все это так. Минздрав сообщил об опознании 25 тел, ну, это на вчерашний вечер, да, после пожара. А, девочки в первый раз в город поехали. Это, значит, журналисты РБК съездили в деревню, вот в эту, и поговорили с односельчанами, вот, и с водителем автобуса, нашли тот автобус, на котором они ехали, там 42 километра от города.
Путин поручил Бастрыкину дать правовую оценку действиям должностных лиц, допустивших трагедию в Кемерово. Кстати, нужно дать правовую оценку действиям каждого должностного лица. Без денег справку нельзя получить. А за деньги все, что угодно подпишут, сказал президент.
Вот, ну и в Кемерове люди вышли на площадь Советов с требованием отставки главы города. И сейчас еще вроде бы договариваются с жителями, что вместе с властями посетят морги, потому что есть волна вторая такая теневая информационная, что якобы не... 64 человека погибло, там сотни людей, и люди склонны эту информацию распространять, и, в общем, сейчас будут как-то это, видимо, опровергать с какими-то представителями народными, показывать, ходить, не фотографировать, не знаю, как это будет оформлено все, но такое решение уже есть, что в морге людей...
175, вот Алексей пишет, что я говорю не 64, а 175, но... Ведь это же, наверное, рано или поздно, ну, должно вскрыться или нет?
Вот, да, ну, то есть мы, цифра там мы с тобой, какая-то. То есть, я не знаю, мне кажется, что все-таки как работник СМИ можно сказать, что если бы на самом деле была какая-то, ну, вот такая заниженная цифра, особенно в разы, то довольно быстро стало бы понятно, что
это так. Ну да, то есть это просто вопрос, это вопрос времени. Это вот можно скрывать день, там, два, три.
Да, потом все равно, так или иначе, там, родственники какие-то, да, там, свидетели появятся. Но пока этого нет, поэтому действительно, вероятно, подтвердится официальная статистика, я так предполагаю. Ну вот, будем ждать сегодняшнего дня, посмотрим, как люди сходят в морги, как это все будет оценено. 7:40.
Да. Анастасия Аношко с обзором прессы в следующем часе будет еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
В мегах проводят ежемесячные тренировки эвакуации. У них не идеальная, но лучшая пожарная безопасность. А у кого идеальная? 991. Идеальная — это в смысле, которая сводит к нулю вероятность пожаров. Ну так идеальной тогда ни у кого нет. Я вообще уже давно сказал, что нужно взять некий ориентир. Но почему мы могли взять некий ориентир и построить на этом неком ориентире аж целую автомобильную промышленность аж целого Советского Союза? Ну, могли же мы взять «Фиат» и построить на этом? Больше того, мы многие вещи мы вот так вот просто брали для себя, переделывали их под себя и потом превращали в целые отрасли. Вот, а почему... Мы не можем взять, ну, что-то похожее, уже сделанное, опробованное, и сказать, вот это и есть то, как далее мы будем строить, троеточие, и потом уже вот строить все остальное. Мосты, метрополитен, аэропорты, и в том числе торговые центры. Ну, просто взять конкретно, вот это и есть. В большинстве случаев, может быть, со мной будут спорить, но в большинстве случаев ведь школы, детские сады у нас типовые же какие-то здания, да? Вот. А можно торговые центры сделать типовыми? Но я понимаю, что там хочется выпендриться, чтобы красивенько как-то. Хотя все они угрюмые, огромные железобетонные здания бункерного типа. Ничего красивого в них нет. Да. Можно некий ориентир взять вот, и делать, вот сказать, что все, сегодняшнего дня хватит. Вы творчество свое проявляли, и вот во что это выливается. Поэтому сегодня мы начинаем строить все торговые центры вот так вот. Все? Решили? Решили. Кто у нас там занимается этим лучше всех? Меги, шведы, еще кто-то там. Давайте, вот так мы и будем строить. Что вы говорите, дорого это? Ну не стройте, если дорого. Ну вам дорого кажется бизнес, вам это кажется слишком дорого? Ну так и не стройте тогда, ну вас же не заставляют строить. Занимайтесь овощами, зеленью, помидорами, картошку привозите на рынке. Ну стройте, я не знаю, палаточные лагеря, тоннели ройте, если вам кажется дорого торговый центр строить. А у нас они строятся только так. Вот только таким образом и никак иначе. И обслуживаются вот только так и никак иначе. Вот только так, все, никак. И неважно в каком городе. Маленький город, большой. Маленький город, маленькую мегу построили. Большой город, большую построили. Вот какая-нибудь такая история. Выходов как дыр в сыре никакими мегами не снилось. Торговый центр Гудзон. Ну, Гудзоны, значит, давайте строить, я не знаю. Санкции, да, кто взять? Здравствуйте, Александр. 355 человек, пишет Александр. Ну, еще раз. Цифру погибших вряд ли удастся скрыть реальную в итоге. Во временной перспективе. Во временной. Вот в течение двух дней, может, и можно скрывать, а в течение двух месяцев уже будет нельзя скрывать. Ну, нельзя скрывать это будет. Это же не, ну, не самолет, упавший в океан, правда же? Так, налоговые каникулы. Я читаю наш Телеграм. И вы читаете наш Телеграм, радио «Говорит Москва», потому что это самая оперативная информация. Не только по ситуации в Кемерове, но и вообще самая оперативная информация. Но сейчас, больше того, это, да, самая оперативная информация по тому, что происходит в Кемерове на местах. Там Саша Капков сейчас находится. И вот уже сейчас в 7:23 по Москве люди возле Кемеровской администрации на площади подвозят звуковую аппаратуру. Много людей. И здесь заявление президента. Налоговые каникулы не должны быть поводом для отсутствия контроля за обеспечением безопасности услуг, оказываемых бизнесом. Президент. СКР подтвердил, что выходы при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» были заблокированы. По данным Следственного комитета, двери должны были открываться автоматически. А они автоматически не открывались. Такая история. Да, я слушаю вас. Слушаю вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. А я хотел бы пояснить ситуацию. У нас смерть при пожаре — это когда человека, ну, тело обнаружили на месте пожара. А если уже в скорой или в больнице, это не считается смерть при пожаре. Поэтому у нас статистика довольно хорошая.
Ну, все равно мы же знаем, сколько в больницах находится людей. Мы знаем.
Они не считаются умершими от пожара.
Но мы будем считать их все равно жертвами, потому что каждый человек, который умирает в больнице после чрезвычайного происшествия, о нем говорится, это человек, пострадавший там-то, скончался в больнице, общий счет погибших такой-то. Он постоянно увеличивается. Нет, мы, может быть, кто-то этого не делает, но официально всегда происходит так. Два человека пострадало, два в больницах. Один умер в больнице, значит, два человека погибли, два в больнице. Один в больнице скончался, считается, что три человека погибли в этом чрезвычайном происшествии. Вот, поэтому версия, но неверная. Да, слушаю вас, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. По поводу пожара хочу сказать.
Да.
Вот слушатели звонят, все, я водитель, да, и вожу товар по магазинам. При советской власти ни одного поддона не было, был хороший заезд. Сейчас собирают тару, пленку, прессуют, если не успели прессовать. Короче, заехать в магазин, большой центр, невозможно. Кругом тара и поддоны.
Ну да, да, согласен. Пожарная сигнализация в торговом центре в Кемерово не сработала. Нет, не так. Не работала с 19 марта. Ее не чинили. Это Бастрыкин уже установил. Видите, как нужно было, чтобы все сгорело, чтобы президент потом Бастрыкину поручил. А Бастрыкин тут же взял и все и выяснил. Пожарная сигнализация не работала. Поэтому пожарные не могли заранее знать, ну, в смысле, не моментально не могли оперативно отреагировать на то, что там происходит. Так, хорошо, продвижение Варшавское шоссе в центр метро Варшавское перевернулось, скорая заблокировала третью полосу. Мне уже об этом писали, и есть ощущение, что она не перевернулась, а ее перевернули. Ну, то есть, то, что там было дорожно-транспортное происшествие. 3 года, 250, Hyundai i40, полет нормальный, расходники, 609-й. Давайте поругаем, похвалим наши автомобили. И, кстати говоря, владельцу Volvo вопрос, который продает и не может продать. Немножечко информации опишите о вашем автомобиле, потому что здесь, видите как, мы же здесь все же думаем о безопасности, и нас это заботит, и поэтому здесь уже несколько человек отреагировали на ваше предложение продать и уже, наверное, даже готовы бы и купить. Чуть больше информации дайте об автомобиле.
Краш-тест.
Южное МК достояние сегодня очень плохо. Это пишет Спира. Три полосы, не третья полоса, а три полосы скорая заняла. Это дорожно-транспортное происшествие в районе Варшавки. Там все совсем плохо. Я сейчас посмотрю пока на карте. А вы можете формулировать свои предложения по краш-тесту, который вот-вот прямо сейчас уже начался. Вот уже прямо сейчас начался. У нас есть 2 минуты для краш-теста. Что мы будем сталкивать? И вы скажете об этом прямо сейчас, конечно же. Так, Южное МК-достояние было. Идет митинг, сейчас оповещайте. Ну, я оповещаю сейчас. Митинг идет, да, там очень много людей собралось в Кемерове. Nissan Жук или Opel Мока? Где вы возьмете Моку, скажите мне, Алексей? Жук еще можно взять. Этот вернулся в Россию, но Мока нет, и поэтому его и не возьмешь нигде сейчас. Так, знаете, что я скажу вам? У нас сегодня какая-то специально большая прогулка по Москве, поэтому вы присылайте пары для столкновения, а я обсужу их, конечно же, но чуть позже.
Моторы. Прогулки по старой Москве. Совместный проект издательства «Ключ-С» и радио «Говорит Москва». Пройдем по главным столичным улицам с книгами писателя-краеведа Алексея Митрофанова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Название «Большая Садовая улица» – исключение из правила. Все части Садового кольца названы в честь каких-нибудь ближайших ориентиров. Садовая Кудринская, Садовая Спасская, Житная. И только Большая Садовая получила в 1816 году абсолютно нейтральное имя. Ни в честь чего. Так уж ей не повезло, или наоборот, повезло. Улица начинается от Малой Бронной и заканчивается Триумфальной площадью. Ее длина 465 метров, так что совершенно непонятно, почему именно эта улица получила столь почтенный статус. Есть предположение, что в честь пересечения с Тверской улицей, связывающей Москву со столицей и, соответственно, главной улицей города. Но как-то это выглядит не слишком убедительно. С этой улицей связан один из утопических градостроительных проектов. Автором его был гласный городской думы некто Котлецов. В 1914 году «Новое время» сообщало: «Гласным Котлецовым внесено в Думу заявление о том, что ввиду окончательного переименования Московского Брестского вокзала в Александровский необходимо застроить проспект от Садовой до Башиловки и наименовать его Александровским, причем Триумфальные ворота перенести в конец проспекта, а улицы Новую Башиловку и Старую Башиловку переименовать». Первую в воспоминании сражения при Малоярославце в Малоярославецкую, а вторую в Бородинскую. Реализован проект так и не был. Первый дом по правой стороне Большой Садовой принадлежал Страстному монастырю, располагавшемуся относительно неподалеку. Он был построен в 1908 году по проекту архитектора Стеженского. Дом был доходный, невысокий, всего-навсего 3 этажа. Достроили его в конце 20-х, а потом еще раз переделали. Дома, принадлежавшие монастырям, пользовались в Москве хорошей славой. Как правило, там избегали останавливаться люди шумные, с порочными наклонностями. Они сами перед собой осуществляли своего рода фейс-контроль и честно и самокритично не проходили его. Действительно, зачем им лишние проблемы в виде объяснений с домоуправлением и прочим самоуправлением, а также управляющим представителем владельца? Лучше уж сразу заселиться в дом нравами попроще и жить там припеваючи, в прямом и переносном смысле этого слова. Следующий дом, номер 4, известный памятник архитектуры. Его построил лично для себя тогда уже маститый архитектор, видный приверженец стиля модерн Федор Осипович Шехтель. Тут часто бывал Маяковский, он дружил с детьми Шехтеля, проживавшими здесь же. В первую очередь с Львом Жегиным, с которым вместе обучался в училище живописи, ваяния и зодчества. Одна из участниц тех посиделок, Вера Шехтель, писала: «Сходились мы вчетвером, брат Лев Жегин, Василий Чекрыгин-Маяковский и я. Нами в то время владели общие для всех четверых мысли протеста, бунта против закостенелых форм искусства. Мы спорили, говорили, готовили вещи для выставок. Маяковский часто читал новые стихи, новые образы, новые формы встречались с бурной радостью». Здесь же была подготовлена книга Маяковского «Я». Лев Жегин писал: «Штаб издательской квартиры была моя комната. Маяковский принес литографской бумаги и диктовал Чекрыгину стихи, которые тот своим четким почерком переписывал особыми литографскими чернилами. Книжка имела, несомненно, некоторый успех». Увы, в 1918 году дом национализировали. Шехтелю вместе с семьей пришлось покинуть его стены. По некоторым сведениям, во дворе этого дома во второй половине 30-х годов располагалась мастерская скульптора Ивана Шадра. Однако эти сведения доподлинно не подтверждаются.
Прогулки по старой Москве. Моторы в движении. Спонсор рубрики ООО «ЧОП Юг-Дельта». Высокое качество охранных услуг, индивидуальный подход к каждому клиенту, полное соблюдение конфиденциальности. Телефон 8-495-926-48-29.
Так, ну что, немножко продвижения. Расскажите, как вы, где вы стоите, из-за чего? 7373948, 7373948, 495-й код. Давайте, продвижение особо интересует сложное направление, где перекрыты съезды на Московскую кольцевую. Казалось бы, это в принципе невозможно. Ну как можно на несколько дней перекрыть съезды на Московскую кольцевую? Но можно, если очень хочется, можно. По Волгоградке и по Рязанке вы въезжаете без возможности съехать на окружную, и поэтому как у вас там? Да и не там тоже рассказывайте, как с движением. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро,
да.
Георгий.
Где вы?
Ну, вы знаете, вот как раз по Волгоградке, в принципе, езжу с городка Б. Вот было у нас перекрытие не так давно, там, может, месяц пять назад. Но сейчас что-то совсем жестко. И вот именно из-за перекрытий прям реально неудобство. То есть МКАД, некоторые въезды, съезды перекрыты, дублеры на Волгоградке тоже закрыты. Вот сегодня отстоял там 50 минут.
50 так минут что... только на одном участке?
Ну, на дублер заскочил, там, оказывается, все перекрыто было, пришлось 50 минут стоять. Да.
Понял, принимается. 7373948, где стоите вы, из-за чего? Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, спокойно, сейчас заехал с Рязанки на внешний МКАД, ничего
да. не было. Да, сейчас, секунду, я посмотрю. А, подождите, вот это единственная возможность Рязанки на внешний МКАД действительно съехать. С внешнего на Рязанку, с внешнего, смотрите, какая история. С внешнего на Рязанку нельзя съехать, а с Рязанки на внешний из области можно. Но это, если честно, никак не меняет дело, потому что все равно стоят люберцы вот здесь, прямо до Московской кольцевой. Скорость стояния, если хотите, 3 километра в час. 3 километра в час. То есть можно выйти из автомобиля, сбегать к МКАД, посмотреть, что там происходит, потом вернуться снова в свой автомобиль. У Варшавской, метро Варшавская, это Варшавская? Нет, вот видите, на Варшавке, но где поворот пересечения Балаклавского проспекта и Варшавки, вот здесь Чертановская, случилось ДТП. Средний ряд, правый ряд, в центр перевернута скорая. Причины, точнее, схему ДТП я не знаю, кто кого там боднул. Но это со скорой помощью, и поэтому вы стоите сильно до Чертанова, и из области, и из центра тоже. Скорость движения в пробке местами 2-3 километра в час, товарищи. Есть возможность как-то объехать, а она есть, если вы еще не подъехали прямо к этой пробке. Лучше объезжайте.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 27 марта. Да, посмотрите-ка за окно. Вот оно наше с вами, 27 марта. Поэтому не смотрите в окно. Нет, смотрите в окно. Напротив, пропитывайтесь вот этим вот. Потом еще скучать будете по вот этому всему. Ну да, ну правда, свежесть, ветер в лицо. Вот это колючее, колючее, что оно летит. Снег или дождь, или не очень понятно что. Да, сдулись любера. Сдулись, Алексей Фрей пишет, хорошее. А что они, по-вашему, должны сделать? Он говорит, в былые времена они бы такого блока своей дороги не допустили. Пацаны, соберитесь. Что за призывы у вас, Алексей Фрей? Ну, в смысле же, соберитесь и никуда не выезжайте, пока у вас там все перекрыто. Я читаю вас в нашем телеграме, говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. У нас есть телеграм-канал, где сейчас самая актуальная информация из Кемерово. Радио говорит Москва. СМС 925-88-88-94-8 и телефон прямого эфира 7373-94-8. Да, не могу продать свой Mercedes R-класса. Ну да и ладно, Максон Клаксон, пишет Максон Клаксон. Послушайте, ну так вот, может, и не нужно. Главное сейчас ему дать хорошего обслуживания. Главное сейчас ему, ну, немножечко, может быть, подмарафете, да и пользоваться себе на здоровье. Ведь автомобиль-то по-настоящему уникального класса, уникального сегмента. И вообще очень правильный автомобиль. Еще вчера мы читали о Mercedes, что они объявляют вторую отзывную кампанию. А уже сегодня мы смотрим на Mercedes и понимаем, что третья кампания пошла. Третья отзывная волна по Mercedes. Я сейчас дам чуть больше подробностей. Где здесь у меня вот это вот про Mercedes? Секундочку. Так, Honda рассекретил, это не то. Третье. С чем связано третье? А с чем связаны первые две? Третье за неделю. А недели сейчас у нас вторник, я хочу вам сказать. Третье за неделю отзывная компания автомобильной марки Mercedes-Benz объявлена в России. На этот раз в сервисные центры отзываются 4419 автомобилей. C-класс, GL, C, реализованные на российском рынке в 2013-2017 годах. GLC, мы их называем, ну, GLC. Причиной отзыва возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда. В связи с этим на отзываемых автомобилях будет выполнена проверка и при необходимости доработка рулевой колонки, говорится в сообщении. Можете традиционно пойти на сайт Росагентства, да, это на сайте Росстандарта указаны ВИН-номера автомобилей, которые подлежат отзыву. Накануне по этой же причине был объявлен отзыв 12371 автомобиля C-класс, E-класс и GL-ка, проданных с 11 по 17 год. Тогда причиной называли возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда. И еще через день отзыв 27 автомобилей C-класс, S-класс и GL-C, проданных в России в 16 году. Возможное несоответствие соотношения смеси газообразователя в определенных пиропатронах, натяжитель ремня безопасности. В связи с этим на отзываемых автомобилях предстоит заменить ремни безопасности. Но вот что это? Для вас это иллюстрация надежности или ненадежности, или... Ну вот это... Это довольно непростое для меня мероприятие дать характеристику подобным компаниям. Ну, с одной стороны, простое до чрезвычайности, а с другой стороны, непростое. Доброе утро. Вот эти новости, они подтверждают вам, что «Мерседес» хлам или наоборот, что «Мерседес» отличная компания?
Ну, мне, скорее всего, подтверждает это, что не то, что «Мерседес», а современные все машины, они делаются не на века. Роман, у меня, я вот позвонил, у меня вот такой вопрос. И по поводу краш-теста, и по поводу... Хотел бы с вами проконсультировать.
Давайте.
Сейчас выбираю машину между Октавией, ну, новой, и Хундай этим...
Элантра? Соната?
Нет, Соната.
Соната.
Это первое.
Да.
Да, и второй вопрос. Вы мне можете подсказать? Вот смотрите, я сейчас смотрел на Октавии, на новой, да, с 1.4 движком, там якобы балка стоит. Реально это так или нет? Потому что у меня на старой «Октавии» на А5 сзади многорычажка, в отличие от балки, да?
Но у вас мотор какой? Какой мотор
1.8
у вас? Ну, у вас то, у вас-то топовая версия. На новых «Октавиях» ровно такая же история. Младшие машины балка, старшая многорычажка. Ровно так же и у вас тоже было. То есть с маленьким мотором, это считается младшая комплектация, там действительно стоит полунезависимый, ну, балка стоит. А если мы берем 1.8, старшие комплектации, богатые. Вот я поэтому и говорю, что, видите, как современная автомобильная промышленность умудряется делать даже в рамках одной модели технически разные автомобили, в зависимости от того, это почему мы не должны покупать пустые тачки. Самые дешевые пустые, потому что зачастую так, они...
Я же не собираюсь ее технически покупать. Я ее хочу брать в полной комплектации,
не,
да, Нет.
А двигатель? Ведь это же сердце комплектации. Ведь это сердце комплектации. Вы же берете ее, ну, с точки зрения производителя, вы хотите нажучить его. Ну, то есть взять дешево, а потом догнать комплектацию дополнительным оборудованием.
В плане безопасности балка это, в плане комфорта это понятно,
ну,
а в плане
да.
безопасности балка это совсем, ну, намного хуже.
Ну, смотрите, мы ведь проводим прямую корреляцию между управляемостью и безопасностью, правильно?
Да.
Ну и, соответственно, о чем говорить? Балка и многорычажка сзади – это два разных уровня управляемости автомобиля, контроля. Главное, контроля даже, не столько управляемости, сколько контроля на высоких скоростях и на не очень хорошей дороге с изменяемыми углами. То есть, когда вектор движения меняется, при этом дорога плохая, ну, вы знаете, что такое козлит Солярис, да, или Рио, да? На стыке третьего кольца, когда идешь на поворот, такой идешь, поворот, попадаешь на стык, и у тебя сантиметров на 10 переставляет задницу.
Соскакивает машина, да.
Но это же напрямую связано с безопасностью. А если она соскакивает в лужицу, которая чуть-чуть подмерзла? Ну, все. Вот, пожалуйста, рецепт, ты в отбойничке. Поэтому, на мой взгляд, лучше взять чуть попроще комплектацию, но 1.8 мотор. Ну, вот чуть попроще пусть будет комплектация.
Цена кусается.
Ну, что тут скажешь? Идите, сдавайтесь еще на одну работу, зарабатывайте больше.
А если «Соната», вот как вы думаете, что лучше, «Хундай» новая «Соната» или «Октавия»?
Слушайте, у меня против корейцев нет никаких претензий. Вот это вот как раз такая золотая серединка, когда, ну, всего по чуть-чуть, но нужно сказать, что у вас будет не выдающийся автомобиль. Вот «Октавия» в своем сегменте – выдающийся автомобиль, а «Соната» – не выдающийся. Но при этом середнячок, просто середнячок такой, выглядит неплохо, внутри просторно, большой багажник, едет посредственно, в общем-то, как и все корейцы, нужно сказать. Вот, поэтому, ну, такой просто середнячок. Спасибо вам большое. Видите, вот это вот как раз, возвращаясь к этой теме, «Октавии» и «Хёнде», в частности, потому что это тоже подтверждает вот этот мой вопрос касательно «Мерседеса». И вообще тема на самом деле большая, поэтому сейчас я ее разменивать не хочу, в смысле распаковывать эту тему не хочу. Вы о ней задумайтесь, а распакуем мы ее... Да, распакуем мы ее уже через неделю, даже больше, немножечко, потому что с завтрашнего дня я отчаливаю, вы уж меня простите, но отчалю, вот, и отчалю на всю следующую неделю и на остаток этой. Поедем, посмотрим на Гудзон, на Статую Свободы, постараемся зацепить немножечко автосалон в Нью-Йорке, посмотреть, чем Бостон дышит, вот, прибрежные все эти территории восточного побережья Соединенных Штатов Америки и все вот эти вот истории завтрашнего дня. Так что будет все, но только в Инстаграме, в социальных сетях. Будет много, но только там. Поэтому распакуем эту тему обязательно. Пока вы просто о ней подумайте. Вы знаете, эту тему распаковал мой друг хороший, когда мы сидели в ресторанчике, кушали что-то с рисом. И вот он говорит: слушай, ну а че они такие ломучие, эти немцы? Вот ты все мне рассказываешь, что они там технологичные, там вот это вот все еще. Ну это все понятно. Но ломаются-то они чего? И тут я раз открываю вот эти новости по Мерседесу. Один день отзывная кампания. Второй день отзываем еще. Третий день еще отзываем автомобиль. И вот я сам для себя попытался тогда сформулировать это. Вы знаете, и мне кажется, что сам для себя я нашел ответ на этот вопрос. Во-первых, у всего есть цена. Нужно точно понимать, что в нашем мире у всего есть цена. Ну, кроме человеческой жизни, хотя ее тоже пытаются оценивать. И цена за то, что ты владеешь технологически передовым автомобилем, это и есть его ненадежность. Ну, то есть тут такое дело. Ты либо владеешь очень-очень надежным автомобилем, но который тебе дает технологичность десятилетней давности. Ну, то есть у него нет... Ну, посмотрите на Тойоты. Я хорошо отношусь к автомобилям Тойота. Они возглавляют массу рейтингов по надежности. Там проходят 300 тысяч без сколько-нибудь серьезных проблем. Вообще все это классно. Но ты точно понимаешь, что твой автомобиль — это тачка десятилетней давности. Если у тебя никаких амбиций по этому поводу нет, все отлично. Именно поэтому Тойоты продают колоссальное количество автомобилей по всему миру. И в России в том числе. Но если твои амбиции распространяются на все самое свежее, выходит новый телефон, у тебя самый новый. Потому что, может, он и нафиг тебе не нужен, но ты хотел бы быть на острие всего, научных достижений, развития всего. Тебе нужно все самое новое. Щупать, пробовать, трогать. Ты динамично подвижный человек подвижного сознания. И вот здесь как раз немцы и предлагают это. Ты владеешь самыми современными автомобилями, самыми совершенными системами безопасности, ассистентами. Ты точно можешь сказать, что в моем автомобиле все то, над чем инженеры работают прямо сейчас или будут работать завтра в моем автомобиле, это есть уже сейчас. Но при этом цена, которую вы должны за это заплатить, это надежность. Потому что надежность — это удел тех, кто ничего не делает. Или так, не ошибается тот, кто ничего не делает. Многие компании предпочитают идти по пути ничего не деланья. А значит, и не будет ошибок. Хотя, с другой стороны, и этот путь тоже не панацея, потому что если посмотреть на отзывные компании Toyota, какие там происходят отзывы и какое количество автомобилей отзывается. Так что и здесь тоже есть свои проблемы. В общем, мне кажется, что мы должны вернуться к этой теме обязательно, и мы вернемся к этой теме обязательно, но уже где-то в апреле, други. А пока что...
Моторы. Партнер рубрики ООО «НПТК Супротек». «Супротек. Добавь жизни». Что за тачка? Что за тачка?
Вы же про придурков рассказываете, пишет кот. Но я обозначил две категории людей. Вы какую категорию называете придурками? Так, давайте. 7373948. 7373948. Телефон прямого эфира. У нас «Что за тачка?». И сегодня победитель «Что за тачки?» получает состав «Актив». «Актив Плюс», предназначенный для восстановления рабочих характеристик и защиты от износа бензиновых и дизельных моторов легковых автомобилей с пробегом более 50 тысяч километров, может применяться также для форсированных и турбированных двигателей. Помимо всех прочих эффектов, которые вы получаете, это еще и защита в экстремальных условиях, когда мотор работает в экстремальных условиях. А мне кажется, что вот сейчас-то как раз наши автомобили и все мы тоже существуем в экстремальных условиях. Опять я это сделал, черт, посмотрел за окно. Как мне это развидеть, боже мой. А ведь сейчас же, через час буквально вот сюда, вот в это нужно будет. Жесть какая. Ладно, хорошо. Давайте, давайте сойдемся с вами. Сойдемся. Секундочку. Я сейчас хочу посмотреть. Ага, вот оно, что, Петрович. Давайте сойдемся с вами сейчас в «Что за тачки?» 7373-948, 7373-948, телефон дозвона, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе, говорите.
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, ну я уже участвовал несколько раз, даже один раз выигрывал.
О, вот видите. Да. Да. Такое ощущение, что сейчас вы мне начнете задавать вопросы, но нет. А, в смысле, ну да, вы начнете задавать, а я начну на них отвечать. Но для начала, подождите, я публикую фотоподсказку в Инстаграм, поделиться. Автоводитель через УТ, автоводитель, латиницей, заходите, там сейчас опубликован роскошный диван. И диван вам должен подсказать что-то про «Что за тачку?». А вы задавайте вопросы, все, я готов.
Так, количество дверей.
Дверей у этого автомобиля 4. Он такой, что у него 4 двери. Да.
Ага. Так, колесная база какая?
А колесная база у него прикольная. 2 метра и там что-то 70 сантиметров. Вот в таких пределах. Это четырехдверный, ну, середнячок, но судя по колесной базе. Ага. Еще один вопрос.
Клиренс какой-то.
А клиренс у него... Вообще, вы знаете, если бы мне нужно было найти автомобиль вот такой полностью отвечающий усредненно всем нашим запросам, и как следствие все его характеристики тоже должны быть усредненными, вот это он и есть. 150 миллиметров. Это самый классический клиренс для любого легкового. Я сейчас уже сдал его. Ну, а что думать? Четыре двери. Легкового автомобиля. Ваш вариант ответа. Давайте.
Я думаю, что это Kia Rio.
Это Kia Rio, и это неправильный, извините, правильный ответ. Нет, я нет, нет, неправильно. Да, простите, извините. 7373948, 7373948. Ух, радио тише сделайте, пожалуйста. Доброе утро, слушаю вас. Радио, убавьте звук.
Алло.
Да, слушаю. Вопросы. У вас должны быть ко мне вопросы. Нет, такое чувство, что вы не звонили немножко не сюда. Да, слушаю вас. Доброе утро. Здравствуйте. Тоже самое, не очень. Это все первозвонящие. Я беру дебютантов. Я беру тех, кто впервые звонит. С этим связана нерешительность. Слушаю. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да, доброе.
Так, значит, там получается 4 двери. Коробка в базе какая?
В базе механика шестиступочка. Говорю же, усредненный, середнячок такой, автомобиль неприметничек. Неприметничек, вообще незаметный.
Неприметничек. Так.
Я думаю, что если бы вы шли в 2 часа ночи по пустой улице, и он проехал бы мимо вас, и потом тут же к вам подбежали люди и сказали: «Тачку видел? Видел, проехала только что тачка. Что это?» Вы бы сказали: «Тачка? Проехала? Пфф, не знаю, что это». Вот примерно вот так вот.
Второй вопрос. Так. А, клиренс сказали.
Да, я напомню, если кто-то подошел только что. Середнячок, так. 150 клиренс, 2,70 колесная база, 2 метра 70 сантиметров, 4 двери и механика шестиступенчатая в базе. Давайте еще один вопрос.
Елки-палки, даже не знаю. А, колеса.
Видите, как... Ну, они разные, но начинается, мне кажется, с 15-го. С 15-го. А там уже в зависимости от комплектации, может, как хочется. Давайте, давайте. Ну, вспоминайте автомобили-невидимки. Вспоминайте, их не так много на самом деле.
Hyundai какой-нибудь.
Модель нужна. Модель. Hyundai.
Hyundai. Solaris.
Видите, какой я, какой я подонок. Вот я же знал, что это не Hyundai, а все равно развожу вас на модель. Ну, потому что должно же прозвучать название все равно модели, чтобы я вас обвинил в том, что вы даете неправильные ответы. 7373948, продолжаем. Доброе утро, здравствуйте. Мы еще не знаем нифига о моторе. Мы не знаем ни объема, ни количества лошадей, ни крутящего момента, ни динамику, ни расход. Ничего не знаем. Доброе утро.
Алло.
Да, слушаю вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, давайте, задавайте вопросы. Такое чувство, что вы от меня их ждете. Нет, я жду от вас моторы. Давайте, вопросы и моторы тоже.
Да. Мотор объема какого?
1,3. Вот тут вот выпендрились. Выпендрились. Не как у всех. Не середнячок. Так. Да. Ну, давайте дожмем уже мотор и узнаем количество лошадей. Это очень показательная цифра.
Давайте лошади сколько вам.
Я думаю, что это, конечно, их злокозненность и какая-то говнистость такая человеческая, потому что вместо того, чтобы сделать 100, они сделали 99. Их 99. Вот. Мотор 1.3, 99 сил, шестиступенчатая механика, 2.70 база, 150 клиренс, 15 колеса, 4 двери. Все, мы уже все нарисовали буквально. Автоводитель через УТ в инстаграме «Аутоводитель». Заходите, смотрите, еще и задний диван я вам показал этого автомобиля. Ваш вариант ответа, пожалуйста, не тяните, у нас мало времени.
Я думаю, это какая-нибудь Audi A4.
Еще Audi A4. Audi A4. Ну, 1.3 мотор у Audi. Не годится. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Говорите, здравствуйте. Так, ну... Ну, не, я за такие ожидания увольняю из эфира сразу же. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, говорите, динамичнее.
Доброе утро, Алексей, будьте добры, подскажите, так, объем мотора мы знаем.
Да, 1.3.
Количество лошадей?
99, это тоже я уже сказал.
99, вы же сказали.
Да. Механика шестиступенчатая.
Видел задний диван, думаю, что это немец, и мешкаю между Шкодой и Фольксвагеном.
Скажите что-нибудь. Выберите.
Пускай это будет Volkswagen Polo.
Это Volkswagen Polo. И это даже не Skoda Rapid. Это не Volkswagen Polo и не Skoda Rapid. И со страной вы ошиблись. И даже с континентом. Я уже начинаю подсказывать, ибо чувство такое, что никто не выиграет сейчас. Это плохо. Доброе утро. Слушаю вас. Здравствуйте. Мне казалось, что я задал такой элементарный вопрос, что просто вообще. Да, слушаю. Здравствуйте.
Роман, здравствуйте.
Да.
А бензин там какой используется?
Бензин у него 95-й, но... Ну, 95-й. 95-й.
Ну, 95-й, шестиступенчатая.
Шестиступенчатая.
А по этим самым, по клиренсу спрашивали?
Да, спрашивали 150. 150 клиренса, багажник еще не спрашивали, но вот вы спросили, и я вам говорю, что у меня его нет. Ха! Производитель не указывает объем багажника. Но я думаю, что вот по моим ощущениям, это где-то в районе 480-400, ну, до 500 литров, где-то так.
Ага. Ну, невидимку, я не знаю. Рено Логан давайте попробуем.
Рено Логан. Почему я сейчас не согласен с тем, что это Рено Логан? А, потому что база 2,70, а длина 4,62. А вы мне не спрашивали по длину. Но я все равно сказал. Ну, этот парень чуть больше. Он выше классом Логана. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте. Вы меня сводите с ума.
Рама.
Да.
Да. Форд Фокус.
Уже начинается угадывание, это плохо. Все равно остались параметры, которые мы не раскрыли. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Может быть, я вам подскажу, хотите?
Нет, не надо.
Не надо? Ладно, не буду. Давайте.
Это Toyota Corolla.
Наконец-то! Наконец-то спаситель пришел и спас нас всех, и что за тачку от вот этого безвремени, в которое она рисковала кануть без победителя. Она бы скукожилась вся, как изюминка, и засохла бы окончательно, но нет, она будет жить. Спасибо вам. Как вас зовут?
Да, ура, Антон.
Антон, я вас поздравляю. Вы становитесь победителем итоговой для меня на этой неделе «Что за тачки», ибо я отчаливаю теперь уже с чистым сердцем и чувством выполненного долга. Спасибо вам огромное. Действительно, у него 99 лошадей, мотор 1.3, шестиступенчатая механика, мест 5, дверей 4, длина 4.62, максималка 180 до сотни за 12.6 с этим мотором, при этом расходуя в смешанном цикле всего лишь 5,6 литра топлива. 983 тысячи за эту версию автомобиля вы будете платить. Это минимальная цена. 1 361 тысяча. Это максимальная цена, во что оценивается сейчас на российском рынке Toyota Corolla, ибо это и есть наша сегодняшняя «Что за тачка». Я Антона поздравляю с обретением состава и серии «Актив Плюс», предназначенного для восстановления рабочих характеристик и защиты от износа бензиновых и дизельных моторов с пробегом более 60 тысяч километров. Повышение мощности, экономия топлива, снижение угара масла, уменьшение вибрации и защита при экстремальных условиях эксплуатации. Вот что вы получаете, Антон. А также, если сегодня на Каланчевскую, 16, строение 1, приезжаете, говорите пароль «Говорит Москва», получаете 10% скидку на всю продукцию компании. Подробности 540-53-53, 495 код. 540-53-53, 495 код. Каланчевская, 16, строение 1. Братья, держитесь здесь в вашей зиме. Я вам с Гудзона буду слать приветы. Все, будьте здоровы.
моторы.